Всем привет! С вами видеоподкаст «Смелёк».
Если вы смотрите это, то туда, куда нужно, потому что здесь мы общаемся об истории, о событиях произошедших дней и о том, как это в целом построило наш быт и общество.
Во время первого сезона я, Арымбаева Айфизим, и...
Ислам Алмазбеков.
Будем разговаривать и дискутировать на разные темы, которые касаются истории и культуры нашей страны.
Всем приятного просмотра!
Всем привет!
С вами Денис Лам и...
Айсизим!
И с вами видеоподкаст «Сюмелёк».
И сегодня мы обсуждаем очень-очень интересную тему, которая называется...
Языковая ситуация в Кыргызстане.
Да, главный вопрос этого подкаста, один из вопросов этого подкаста, это почему, живя в маленькой стране, с небольшим населением чуть больше 6,5 миллионов людей, люди, которые принадлежат к одной национальности, к одной культуре и даже к одному поколению, могут друг друга просто не понять. И, наверное, вы сейчас в целом понимаете, о чем мы говорим, потому что, как мы видим, иногда часто бывает так, что подросток, живущий и выросший, родившийся в Бишкеке, может просто не быть способен коммуницировать с таким же подростком из региона, допустим, в Баткене, просто потому что они не разговаривают на одном языке и они не понимают друг друга. Как так вообще вышло? Сегодня будем разбираться.
И, тезисно говоря, получается, цель нашего эпизода — это понять, почему люди продолжают говорить на двух языках, что этому способствовало и какие периоды в нашей истории сильно повлияли на этот феномен.
Да, да. Итак, Дина, вопрос к тебе. Почему ты считаешь, как ты считаешь, почему само по себе иметь, обладать своим национальным языком — это важно для государства? Что это означает?
Окей, давай в целом поговорим про это. А язык у меня в голове ассоциируется с каким-то местом на карте.
Угу.
Например, когда мы думаем о русском языке, я всегда думаю о России. Говоря о казахском — Казахстан.
Угу.
О кыргызском — это Кыргызстан. Вот. И вообще это получается чувство такой принадлежности к какой-то территории или какой-то нации, к чему-то в целом. Язык помогает нам идентифицировать себя как личность.
В принципе, понятно. На самом деле я согласна. То есть язык — это то, к чему ты принадлежишь, то, как ты можешь себя выразить. Да? То есть мы разговариваем на определенном языке, и мы уже понимаем культуру этого народа, кто на этом разговаривает. Мы понимаем какие-то аспекты, какие-то исторические моменты, да? И очень важно иметь свой, для государства обычно важно иметь свой язык, потому что это один из самых главных признаков в целом этнической культурной самобытности. То есть мы признаем государство и нацию по многим причинам, и одной из них, потому что у этой нации есть свой язык. И мне кажется, в этом плане это немного, точнее даже немного, а во многом схоже со сталинской теорией языка. Вот как сможешь объяснить? Нашим слушателям.
Ну да, как мы говорили в прошлом эпизоде, сталинская теория нации основывается на том, что нация воспроизводится как конструкт различных аспектов, таких как языковой, региональный, религиозный, национальный и так далее, но у него был большой фокус на языковом аспекте, поэтому многие ученые оспаривали этот.
И до сих пор оспаривают.
Да, до сих пор оспаривают. Но в целом, мне кажется, чисто мое сугубо личное мнение, этой теории есть место быть, потому что в наши дни в любом демократическом обществе, в любом демократическом государстве для того, чтобы укрепить свою, как сказать, национальную идентичность, очень важно иметь один язык, чтобы страна была монолингвичной.
Окей. Да, вот как я говорил, Денислав, сталинская теория нации, она сильно критикуется многими специалистами, учеными, социологами. Но в основе... Почему? Потому что в основе этой теории же то, что нация, она определяется местностью, в которой живут определенная группа, их культурой и так далее, и самое главное, их языком. Но проблема в том, что могут на одной территории проживать несколько разных культур и этник, при этом они могут разговаривать на одном языке, но все равно иметь разные национальности, разную культуру, и разную национальность, да? То есть в этом плане получается очень сильное обобщение, что если все разговаривают на каком-то языке, то все они принадлежат к одной национальности. И мне кажется, если бы мы жили по этой сталинской теории, то была бы небольшая такая проблема, я не знаю, загвоздка в том, что как будто бы у нас в Кыргызстане, вот по этой теории, жило бы несколько, скажем так, национальностей, да, то есть где-то в одном регионе разговаривают преимущественно на кыргызском, это как будто бы вот кыргызы, национальность, а вы на севере или вот в частности в Бишкеке больше разговаривают на русском, да, это уже как будто бы другая нация. То есть вот такая проблема возникает, поэтому ее очень многие критикуют. Теперь начнем про языковую ситуацию в целом в нашей стране. Почему мы эту тему затронули, почему это важно, и вообще вот как обстоят дела с этим?
Ну да, самое главное, наверное, обозначить, что нашим государственным языком является кыргызский, а официальным, то есть второстепенным, но в то же время очень важным для всех нас, является русским. Русский?
Да, вот. Вообще, что означает государственные официальные языки? То есть официальный язык — это тот, на котором ведется определенное количество важных документаций, пишутся определенные договоры и так далее. То есть все равно нельзя избавиться от этого языка, потому что это язык в целом именно межнационального общения среди стран СНГ. Да, но при этом со временем, именно в данный период развития нашей страны, очень большое внимание уделяется кыргызскому языку. И вообще, напомню, на 2020 год было выделено около 7 миллионов долларов.
Это получается на период с 15 по 20 года в бюджете была определенная строка, выделенная на улучшение и, как сказать,
укрепление, да, кыргызского языка. То есть 7 миллионов долларов. В принципе, это очень даже
хорошие денежки. Много.
Да, это много. Да, то есть государственный язык у нас кыргызский, а официальный у нас русский. Есть, короче, мнение, что мы все, по идее, билингвальные, то есть двуязычные, да, мы знаем два языка и так далее. Но, по сути, в Кыргызстане небольшое количество людей, которые очень хорошо разговаривают на кыргызском и на русском, которые одинаково хорошо воспринимают, воспроизводят и там пишут, да, на этих двух языках.
И на основе этого русскоговорящие люди, которые говорят только на русском, они чувствуют отчуждение. А люди, которые говорят чисто на кыргызском, которые исходят в основном из регионов, они чувствуют то, что они не могут получить качественное образование, во-первых. Во-вторых, у них нету столь больших возможностей, как у русскоговорящих, именно в поисках работы, в трудоустройстве, в чем еще? По возможностям, по жизни в целом.
Да. Да, получается, у нас в Кыргызстане по разным исследованиям около 50-40% населения разговаривают на русском языке, в этом особой проблемы нету. Но при этом большое количество людей, которые проживают в регионах, у них нет доступа к изучению русского языка, и они оказываются будто бы отрезаны от внешнего мира. И сейчас, наверное, вот, чтобы было более по порядку, начнем с истории, почему вообще русский язык оказался нам важен как язык в целом, то есть как русский язык попал к нам в Кыргызстан. Думаю, все понимают, что это из Советского Союза, но тут еще более есть свои подводные камни.
Давайте в целом тогда обозначим то, что русский язык исходит из двух, в основном из северной части Кыргызстана. Вот именно в северной части Кыргызстана большая и подавляющая часть людей говорят на русском языке.
В прошлом, когда только советская власть, вообще до советской власти, когда еще была Российская империя, то, как вы знаете, Российская империя, они аннексировали часть кыргызского государства, то есть когда территорию кыргызского государства.
Часть,
то
есть это северная часть была, именно получается, да. Крепость Бишкек, в то время которая была построена и укреплена Коканским ханством для того, чтобы иметь, как сказать, территориально и
социальное влияние.
Влияние в этом регионе, да. Потому что в то время здесь проходил большие, даже тот самый Шелковый путь,
да.
Проходил через этот регион. И также для того, чтобы русские не распространяли свою власть в этом регионе, для них была это очень важная, как сказать, стратегическая точка.
Но потом со временем Российская империя начала...
Они завоевали эту крепость, аннексировали ее, эту часть. И получается, в 1878 году, после 50 лет, после основания самой крепости, русские завоевали ее и основали город Бишкек. Получается, в 1878 год является годом обоснования нашего любимого города.
Да, и, в то время вообще Бишкек, он был очень... Это было же не городом, это просто была такая небольшая деревушка, да? И... Но потом со временем там начали строиться парки, большие аллеи, и это, конечно, во многом благодаря... Не во многом, а в целом благодаря Российской империи. И также они обосновывались на северной территории, то есть на Искуле тоже было много. И в последующем именно влияние русского языка на этих территориях было большое, потому что, во-первых, там и потребность разговаривать на русском языке была больше, потому что было больше жителей, носителей этого языка. Во-вторых, катастатистически и социально влияние русского языка было больше, потому что он считался доминирующим языком, языком, не знаю, элиты и такого правящего класса. Об этом мы будем говорить попозже, но вот как данность это было. Настал Советский Союз. И как мы все знаем, в Советском Союзе доминирующим языком именно межнационального общения был русский язык. И, с одной стороны, многие ученые утверждают, что это была одна из форм принужденной русификации центральноазиатского населения, когда, ну, принуждали говорить на русском и так далее, и не только среднеазиатского, но и в целом вот
да, именно советская стран, языковая да, политика в целом.
Да, и то, что это было такое подавление именно этнической и культурного, культурной идентичности вот этих республик, да. Но, тем не менее, важно отметить, что в целом это было очень стратегический и, не знаю, экономически понятно, да, почему русский язык был главным, потому что это был язык, который соединял бы другие страны, и это язык был кооперацией.
Межэтнического, получается, общения. Язык межэтнического общения в то время был русский язык,
ну, так да, и остается. И
да, и потому что без русского языка в то время они бы не смогли коммуницировать между собой и не смогли бы построить государство в целом.
Да, да. И поэтому русский он остался как типа доминирующий такой главный отец, языковой отец или языковая мать, да. Так вот, русский язык был доминирующим, русский язык был основным языком межнациональной кооперации, и он оставался языком культуры, языком науки, литературы и так далее. И кыргызский язык, он считался таким просто бытовым, более, не знаю, менее статусным.
Менее статусным, и языком, получается, элиты в то время считался русский язык.
Да.
Языком обучения, языком mm-hmm. медиа, языком прессы. Всегда, ну, получается, со времен обоснования Бишкека
mm-hmm.
был русский язык. По сравнению с другими странами, в Кыргызстане был период, когда кыргызский язык вообще не преподавался,
mm-hmm.
и этот период был с 1959 года
mm-hmm.
по 1989, получается, на протяжении 30 лет
mm-hmm.
кыргызский язык был под корень
убран,
да, получается, с нашей...
С образовательной системы.
С образовательной системы, да, и получается, наши бабушки, если даже у них спросить, то они, как они, я спросил у своей бабушки, они говорят, что они не изучали кыргызский язык,
mm-hmm.
а знают она его только потому, что они говорили на нем
дома. Дома, да. И получается, из-за этого многих людей, которые боролись за право изучать русский язык, их многих репрессировали или очень предавали гонениям, и то есть в целом реально было очень сильное предавление, ну, кыргызской идентичности национальной. И только в 1989 году на волне роста национального самосознания кыргызский язык признали государственным, да? Признали государственным?
Признали государственным и начали его в целом, получается...
Изучать, ну, признавать как язык, который не является только там каким-то бытовым или пролетариатским. И вообще, ну, это, конечно же, вот 89-й год, это супер близко к распаду Советского Союза.
И вообще 89-й год — это очень важный год, потому что вот именно в этом году распалась Берлинская стена, и в целом это последовало как цепочка этого...
Ослабление вот именно централизованного правительства, да, было, то есть уже...
Советского.
Да, советское правительство, централизованное,
московское. Это было, как, знаешь, как предпосылки тому, то, что Советский Союз должен был распасться.
Ну да, да, да.
Кыргызы...
От всего населения?
От всего населения занимают 71% mm-hmm. на данный момент, но если смотреть назад...
Mm-hmm.
прошлое, то вплоть до 1999 года подавляющая часть проживающих в Бишкеке
mm-hmm.
были русские. А кыргызы, они являлись в третьем или вторым, получается, этнической общностью.
Mm-hmm.
Вот.
То есть, окей, то есть... А, да. Еще многие, как бы, историки, социологи говорят о том, что до определенного времени именно Фрунзе, то есть... Фрунзе считался городом для русских, где, опять же, преобладало больше русское население, где потребность разговаривать на русском языке была больше, и где проживала такая элита и такая интеллигенция. И поэтому для многих людей, именно для кыргызской интеллигенции, русский язык все равно считался и даже считается даже сейчас, да, как первым языком. В Советском Союзе, когда, опять же, был период, когда кыргызский вообще не изучался, он считался таким очень бытовым и простым, происходила такая маргинализация языка. То есть он считался каким-то таким некультурным, неважным, да, а русский язык, наоборот, он был таким элитарным языком, на котором разговаривает только образованная часть населения, которая разбирается там в науке, культуре и так далее. И вот это, к сожалению, мне кажется, стереотип у нас остается. Вот даже будучи жителем Кыргызстана, жительницей Кыргызстана, да, там, жительницей Бишкека, и смотря на все это, я очень часто слышу, как кто-то может говорить, что не русскоязычный человек, который, не знаю, элементарно приехал с региона, то он уже автоматически какой-то менее образованный или менее интеллигентный, я не знаю, менее интересующийся миром и так далее.
Ну, эта тенденция, получается, сама обосновалась еще в Советском Союзе,
да,
когда родители, будучи отдавая детей в школу, предпочитали отдавать их в русские классы,
угу,
потому что они думали о их будущем, о том, как у них будет с работой и так далее,
угу,
и поэтому русский язык он обосновался в обществе как доминантный.
Mm-hmm, да, именно вот в сфере какого-то развития, да, в сфере какого-то
образования. В сфере развития культурного, да, и так далее.
Вот, и на самом деле очень печально, но сейчас тоже будет объяснение, почему так происходило. Это имеет место быть, но вот этому феномену вообще есть очень такое логичное, простое объяснение. Просто на кыргызском языке действительно мало материалов для изучения и развития. То есть в кыргызском языке еще нету больших статей научно-научные темы. Тяжело обучаться на кыргызском языке и не быть отрезанным от мира при этом. И поэтому, чтобы быть в коммуникации с миром, следовать новейшим тенденциям, мы все равно должны знать какой-то другой язык, будь то это английский, русский, там, китайский и так далее.
Так как в советское время чуйскую и подавляющую часть северной части Кыргызстана населяли русские, то это очень сильно способствовало укреплению русского языка.
В этом регионе, да.
А, например, после того, как страны центрально-азиатского региона приобрели независимость,
mm-hmm,
например, Туркменистан и Узбекистан,
mm-hmm,
они успешно смогли, получается,
интегрировать язык во все регионы, да, потому что там в целом не было такой потребности использовать язык, потому что в целом там было не очень много русскоязычного населения,
да,
носителей коренных языка. А нас было больше, поэтому у нас и потребности было больше именно сохранять язык русский.
Ну, в Туркменистане у них были прям ряд жестких
реформ
именно языка, как они приобрели независимость, они сразу убрали русский язык с образовательной системы,
mm-hmm,
убрали с его медиа и так далее. И это очень сильно помогло, наверное,
ну, укрепила туркменский язык. Опять же, но сейчас тенденции меняются, и сейчас мы, наверное, чем уже про настоящий период, да? Как мы уже говорили ранее, из-за того, что в целом не очень... Во-первых, есть такой стереотип о том, что кыргызоязычные менее образованные, а русскоязычные более, существует ряд недопониманий и сложностей, о которых мы тоже расскажем. Но объяснение тому, что в целом, действительно, на кыргызском языке есть меньше возможностей обучаться. И на одном кыргызском языке тяжело в целом понимать все тенденции мира, просто потому что их не переводят. Допустим, когда зарубежная литература новейшая, ее не переводят на кыргызский язык. Или какие-то учебные справочные материалы, которые касаются элементарно биологии, физики, да, что-нибудь такое, их тоже не переводят на кыргызский язык.
Да, поэтому... это не только в образовательной сфере, но и в сфере развлечений.
Да, развлечений.
Да, в сфере развлечений, кинематограф, кино,
да,
и так далее. Все кино с Голливуда, которые крутят в прокат в различных кинотеатрах по республике,
mm-hmm,
они в основном идут в прокате либо на русском языке,
mm-hmm,
и, ну, иногда бывают, когда есть исключения, и на английском.
Да, кстати, вот я в ТикТоке нашла недавно прикольный канал «Ой, Мулор», и они там очень прикольно озвучивают, ну, то есть коротко, эпизодично озвучивают всякие фильмы американские, там, зарубежные, голливудские, и очень талантливо, то есть прям очень похожие, и я вообще, мне это греет душу мою кыргызскую.
Колуңды үзіп, бұтыңды сұрана.
Құтың мені, анда сен таштан дүрі суды қалқып жүрген қолы жоқ, бұты жоқ, көзі жоқ бір мақұлық болып қалсын. Түшіндің бі?
Дегі сен кімсің?
Біз Веном.
Да. То есть еще, знаете, прям статистика, чтобы это не было голословным утверждением, да, потому что мы сами выдумали. А в 2020 году 61% школьников в Кыргызстане, они выбрали кыргызский язык как основной, то есть остальная часть уже русский. Но при этом именно вот эта вот русскоязычная часть школьников, которые выбрали ОРТ как русский, они сдают всегда зачастую успешнее, чем их кыргызоязычные ровесники.
Ну и еще в целом надо отметить то, что вот этот 61%, они исходят из регионов.
Да.
А в Бишкеке и в Чуйской области, в северных частях этого, в основном выбирают русский язык как основной.
Да, около 70%.
70% в Бишкеке они выбирают русский язык как основной язык сдачи теста.
Да. И все равно при этом, опять же, вот этот вот процентаж, который ниже половины, да, который выбирает на русском, они все равно пишут ОРТ лучше, чем те, которые выбирают на кыргызском. И это почему? Это, конечно, много причин. Зачастую в регионах нет большой возможности учиться, так как есть другие домашние дела, да, тяжелые и так далее. Но, конечно же, еще одна из причин в том, что в целом тяжело готовиться, подготовиться к интерну к ОРТ, просто потому что очень мало материалов на кыргызском к ОРТ. В русском языке даже мне было легче, потому что я могла какие-то отдельные материалы находить, сама читать, сама как-то анализировать и так далее. А в кыргызском это немного проблематично. И это касается всего.
Это касается всего. Даже тот же самый английский язык, язык международного общения,
да,
который уже давно признан, и нету курсов, даже в Бишкеке посмотреть, мне кажется, единичные курсы, которые преподаются на кыргызском языке.
Да, так вот именно кыргызско-английский.
Кыргызско-английский.
Даже в основном... справочных материалов, я так
понимаю. Да, даже переводчиков, Google Translate, скажем, не так уж переводит, прям четко.
Вообще не переводит, просто переводит.
Да.
Google Translate. И прикол в том, что это не потому, что вот как мы уже...
Нет, это, скорее всего, основан на том, то, что кыргызский язык сам как язык начал развиваться не так давно.
Да.
30 лет — это очень мало для того, чтобы язык стал лингвистически правильным и имел большую, как сказать, базу данных.
Но вот сейчас, как мы видим, начинается какое-то более усиленное внимание на укрепление национального языка в государстве, и это происходит по нескольким причинам. Во-первых, в целом поддержка государства сильная, правительство. То есть, опять же, выделяют большое количество денег, также принимают разные законопроекты, которые, наоборот, ослабляют влияние русского языка, да, и так далее. Во-вторых, есть, мне кажется, в целом из-за такого роста кыргызского самосознания люди начинают понимать важность языка. И опять же, тот кыргызская, русскоязычная интеллигенция, мне кажется, потихонечку начинает понимать, что кыргызский тоже он важен, в него тоже нужно вкладывать, и просто потому, что на нем нету каких-то научных исследований и так далее, не значит, что нужно, на него нужно забить. И то есть, мне кажется, наоборот, сейчас такая тенденция идет, то, что интеллигенция, наоборот, пытается создать ту же самую там науку, что перевести на кыргызский и так далее. Третья причина — это скорее больше какая-то политическая и желание уже вот кыргызского народа быть более независимым от России в плане экономически, социально, ну и культурно, да, прежде всего. Наверное, по этим трем причинам сейчас идет сильное такое распространение кыргызского языка и желание, чтобы оно было главным как язык. И это иногда выливается в не очень хорошую степень, когда это слишком национализировано, когда это слишком ультранационализировано.
Да, и как наши ультранационалисты утверждают, то, что надо знать только русский язык и говорить на нем во всех аспектах и уровнях общества, они забывают о том, то, что 35% нашего ВВП на сегодняшний день исходит из переводов трудовых мигрантов и
России,
да, и большая часть вот этих трудовых мигрантов, они работают в России.
Да, то есть русский язык, он до сих пор неимоверно важен, и ещё очень важно, мы не можем от него отказаться, просто потому что если мы откажемся, мы будем действительно как-то отрезаны от мира, потому что, опять же, много вещей сейчас на русском языке, несмотря на то, что есть старания переводить что-то на кыргызский, там, делать свои какие-то работы на кыргызском и так далее. И тут есть разные как бы альтернативы, о которых утверждают разные специалисты, ученые. первое, опять же, то, что ультранационализм — это отказаться полностью от русского языка и так далее, чтобы не быть независимым. Второе — это наоборот, мне кажется. Ну, это не то, чтобы в этом и социологи, но в целом определенная часть населения. Наоборот, не хочется изучать русский язык, считая, что он в целом неважный, и лучше вообще забить на него и разговаривать только на русском. Ну и третья часть — это специалисты, которые, по примеру других центральноазиатских стран, хотят, чтобы в государстве был вот как бы родной язык государственный и плюс английский, потому что сейчас английский — это международный язык общения. Английский язык, конечно, он обязательный, там с третьего класса у всех, но тем не менее ужасная нехватка, нехватка кадров, да, и поэтому детям в целом очень тяжело изучать английский язык в школах, а самостоятельно они не могут, потому что в интернете очень мало именно справочных материалов, книг и так далее, которые могли бы именно с кыргызского языка на русский, на английский сразу переводить. Вот с этим проблемы. И в завершении нашего подкаста мы бы хотели просто поделиться, наверное, своими мыслями. То есть, когда я это изучала, эту тему, когда я это читала и в целом давно об этом думала, меня немного, конечно, меня переполняли определенные эмоции, потому что, с одной стороны, так я думаю, вот мы, кыргызский народ, типа, ну, не кыргызский, но типа кыргызы, да, I don't know, типа такие классные. Я считаю, что наша история, наша культура, она достойна того, чтобы ей восхищали, чтобы об этом говорили. Но как будто мы очень сильно теряемся на фоне другого чего-то такого крутого, на фоне других государств, на фоне других культур. И я вот думала, почему так происходит. И у меня был такой очень большой диссонанс внутренний, потому что при этом я сама русскоязычная. То есть мне легче говорить и объясняться на русском языке, как бы я не была... как бы мне было неловко, да, и вот. Но я думаю, знаете, нужно просто немного стараться, да, если хотеть изучать язык, то можно. Я думаю, можно сохранять и кыргызский язык, и русский, и изучать также другой, там, третий. Это вообще классно, изучать несколько языков. Это просто мое мнение.
Я бы, наверное, сказал то, что вот знание вот этих всех языков, оно делает нас, оно никак нас не делает хуже, потому что оно делает нас уникальными в целом, как народ.
Да.
И потому что так классно осознавать то, что вот мы кыргызы, да, мы азиатской внешности, но говорим на русском языке. Это же прям такой диссонанс вызывает у иностранцев. Даже сами, когда мы вот со стороны посмотреть, подумать, вот государство находится в Центральной Азии, да, полностью, более подавляющая часть выглядит как азиаты, но они, но все могут говорить на русском. Но не все, но большинство может говорить на русском.
40%.
40, да. И тоже такая же часть знает и кыргызский, и русский.
Да, это классно.
Классно знать с пелёнок два языка.
Да, да. Поэтому, мне кажется, очень было бы здорово балансировать. То есть не отряхиваться от кыргызского языка. Как
и то же самое, не отходить от русского языка, потому да. что...
Все-таки он важный, он красивый язык.
Не то, что красивый, да, мне кажется, то, что он даже построил же нашу какую-то вот культурно-этническую вот эту осознанность.
Да, тоже как отрицание, да, идет чего-то да. важного. То есть зачем отрицать?
Это определенный период нашей истории, который... вот кыргызский язык — это прям как определенный период нашей истории в целом.
Да, да. И плюс это реально язык коммуникации тоже. Может это и сих, не мировой,
но он до сих пор продолжает им быть, да. Вот именно в центральноазиатском регионе, в регионе страны СНГ, мы продолжаем говорить на русском языке, потому что это тот язык, на котором мы бы смогли общаться с другими нашими стратегическими да. и такими партнерами в целом.
Ну, конечно, как будет в будущем, никто не знает. Может, действительно, страны будут отказываться от влияния русского языка, и все будут переходить на английский или на какой-то там еще другой. Но сейчас это то, что мы имеем, и постараюсь вам рассказать все более четко, подробно, интересно. Надеюсь, вам было немного полезно. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте лайки, комментарии, шейр.
Да, и так далее.
Оставляйте денежки.
И самое главное, пишите нам ваши фидбэки и мнения о нашем подкасте, потому что с каждым вашим мнением мы знаем, над чем работать в целом, и знаем, куда держать курс, куда развиваться, потому что нет предела развитию. Всем спасибо большое. До свидания.
Всем пока.